Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть вы можете нас на сайте «Крым Реалии», где собраны все записи наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же вы обнаружите наши контакты, по которым можете связаться с нашей редакции. Связаться с нами можно и в социальных сетях. Например, комментируя наши эфиры на нашей странице в Facebook и на ресурсе YouTube, можете присоединиться к нам в Твиттере и в Телеграм. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, в Севастополе начат набор в дружинники. Нужны ли в принципе в Крыму дружинники для охраны общественного порядка? Неужели там так все сложно с криминальной обстановкой? Для каких целей набирают дружинников в аннексированном Крыму и в соседней России? И как институт дружинников воспринимается в обществе? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о приеме в дружинники. Волонтеры должны помогать полиции следить за общественным порядком. Однако они не имеют права задержать человека на улице и вести его в райотдел. В случае необходимости дружинники должны вызвать полицию. В документе также перечислен ряд городов, где будет проходить набор в дружинники. Среди них и Севастополь. Здесь волонтерством уже занимается общественная организация «Рубеж», которую МВД России внесло в свой реестр. Командир патрульной службы организованной рубежом Иван Кичмар подчеркивает, дружинники хорошо ориентируются в городе.
Нас на улице не так много, но зато мы здесь постоянно. Нас всех объединяет это любовь к нашему городу. Тут же у каждого свои мотиваторы. Может, кого-то во дворе когда-то обижали, он тебе решил не позволять это делать другим. Может, кому-то просто нравится ходить по форме.
Согласно закону, дружинниками могут стать лица, которые за последний год не совершили ни одного административного правонарушения. Отдельно в законопроекте упоминаются внештатные полицейские. Ими могут быть граждане России, достигшие 18 лет. Они обязаны предоставить справки о несудимости и об отсутствии психологических отклонений. В прошлом месяце в Севастопольском управлении Следственного комитета России сообщили, участники добровольной дружины «Рубеж» будут проводить уроки патриотического воспитания.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. И раз уж мы начали с Севастополя, продолжим с Севастополем. По данным Генпрокуратуры России за январь-ноябрь 2017 года уровень преступности в Севастополе вырос на 23%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился в среднем на 4,3%. Я приветствую в нашем эфире Давида Аксельрода, журналиста из Севастополя. Давид, по вашим наблюдениям, действительно ли так повысился в Севастополе уровень преступности, и нужны ли городу дружинники, способны ли они как-то этот рост остановить?
Вы знаете, так на уровне такого, я не вижу этого, естественно, но если есть такая статистика, то, наверное, стоит ей доверять. Что касается дружинников, то в Севастополе, в принципе, не прекращалось существование некоторых дружин еще с 2014 года, в частности, добровольная дружина «Рубеж» существует, то есть они на массовых мероприятиях постоянно присутствуют, присутствуют также некоторые отряды казаков, поэтому вряд ли они как-то повлияют, дополнительные дружинники, учитывая то, что в Севастополе они всегда были до этого.
Но если они никак не повлияют, то с какой тогда целью принимают дружинники, да? Зачем тогда в Севастополе нужно создавать эти бригады дружинников?
Вы знаете, сложно сказать на самом деле. О причинах не говорится, нигде не заявляется. Но я думаю, что в том числе это будет пользоваться популярностью среди некоторых людей, которые пойдут туда работать.
Может ли это быть связано как-то с предстоящей кампанией, президентской кампанией в России?
Да, вполне, вполне, потому что в том числе, если судить по прошлым избирательным кампаниям, представители дружин присутствовали на участках, возле участков и контролировали, что там происходит.
Не может ли это быть такой попыткой, да, увеличить количество, возможно, лояльного населения? Потому что мы знаем, что в Крыму, да, так называемое правительство Сергея Аксенова, оно ежегодно тратит порядка 260 миллионов на... Ну, это, по сути, тоже, да, люди, которые выполняют роль дружинников, это крымская самооборона. Не может ли здесь, вот по вашим ожиданиям, возможно, у вас есть информация, будет ли здесь какое-то бюджетное финансирование для этих людей?
Ну, бюджетное финансирование однозначно будет предусмотрено. К слову говоря, по поводу финансирования, в Севастополе в свое время пытались уже протолкнуть законодательство о развитии казачества, что тоже недалеко от дружинников, да, ушло. Вот. Но тогда эта попытка провалилась. Я думаю, что сейчас уже при новом губернаторе Овсянникове предпринимаются очередные попытки. Возможно, это связано в том числе, да, как вы и сказали, с повышением лояльности некоторых групп населения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, что в Севастополе уже стартовал набор в дружинники. Нужны ли Севастополю эти самые дружинники? Нужны ли они Крымскому полуострову? Об этом продолжим эфир. Продолжим далее в нашем эфире. Напоминаю, что принять участие в обсуждении может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. И в эфире радио «Крым. Реалии» Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Сергей, здравствуйте. Итак, говорили мы уже о том, что казаки в каком-то роде в Крыму сейчас выполняют роль дружинников. Насколько это соответствует действительности? Выделяются ли какие-то бюджетные деньги на охрану общественного порядка? Вот формированиями, да, мы говорим в данном случае о казаческих формированиях.
Добрый день. Ну, по поводу казачьих формирований я могу сказать так. Смотрите, у нас как бы пошло разделение еще с 2014 года, и сейчас оно наращивается. Хотят сейчас сделать реестр, как бы казачьи, хотели создать, естественно. Ну, и общественники. Ну, я вам хочу сказать, это все провалилось. Обещали финансирование очень большое, как бы льготы и все остальное. Но оказалось, это как бы просто какой-то, не знаю, как воздушный шар просто лопнул и все. То есть, по большому счету, там предлагали даже земли казакам, то есть, если ты казак, естественно, если такие, как бы, предлагали льготы какие-то и зарплаты, все ринулись казаки. Люди, я имею в виду, простые люди. Начнем с этого, что там сейчас 50% просто с люди со стороны подобрали. Потом, как бы, когда вот начало вот это вот все по поводу льгот, всего остального, опять же, люди начали думать, как-то мыслить, но не зная законов российских, до сих пор еще многие не знают. То есть обычный гражданин Российской Федерации, скажем так, и обычный гражданин может просто пойти и взять тот же кусок земли или ту же на обслуживание земли 1 000 000 рублей, тут никаких проблем нету. Но завлекали этим. По поводу того, что, как вы говорите, дружинники, ну, как бы официально у нас такого нет сейчас на данный момент. Потому что, еще раз говорю, пытаются создать реестр казачества в Крыму. С 2014 года создан у нас отдел по казачеству при главе республики. Есть советников куча у него по этому. Естественно, они получают хорошую зарплату, у них кабинеты, то есть все льготы и все остальное. А казакам, как обычно, обещают, вот давайте вступайте, вот давайте делайте что-то как-то. Будут льготы, будут кредиты вам и все остальное. Общественники сейчас на данный момент сами по себе как были и есть, но я вам хочу сказать, что многие разочаровались, скажем так, когда была, допустим, Украина, да, при Украине намного лучше казачество обращали внимание, казалось бы. Сейчас Россия пришла, вообще казачество, так каковой орган, так понимаю, вообще не нужен. Почему? Объясню. Потому что прошло, опять же, уже 4 года мы в России. У нас говорилось очень много, что сделают кадетские корпуса какие-то казачьи, станицы и все остальное. Да, на данный момент у нас не построили, не сделали, даже документы не подали ни на одну станицу. Не заложили ни один храм. Хотя, я вам хочу сказать, с 2006 года, даже вот у нас в общине, далеко ходить не надо, у нас с 2006 года в селе Добром, это под Симферополем, в Симферопольский район, был установлен поклонный крест, завезены на тот момент, 2006 год, я еще раз повторяю, стройматериалы, все остальное мы как бы сделали, полностью у нас была документация уже готова. С 2014 года я сам лично ходил 2 года по кабинетам и ничего так и не добился. Опять же, сидят все те же люди, которые в Украине давали разрешение, все остальное, но они ничего не делают до сих пор. И чудесным образом, а потом оказалось, что в 2015 году, оказывается, там есть другой вообще хозяин уже, человек. Но он потом, когда узнал, он, естественно, отказался, но я к чему говорю, что не развивается и не будет развиваться. А по поводу дружинников, я не знаю, откуда вы взяли такое, у нас казачество, нет дружинников. Mm-hmm. То есть сами как-то где-то там пытаются что-то сделать. У нас есть ополчение, так называемое, на
Казахстане. Вот я хотел спросить. Вот вы говорите, что не выделяется никакого финансирования для казачества, вообще никакого внимания нет, да, но в то же время сумма, на которую ежегодно финансируют крымскую самооборону, она достигает 260 миллионов рублей в год. Это как минимум, это то, что нам известно. Дайте свою оценку такому положению вещей?
Ну, это известно всем, скажем так. По поводу казачества хотел бы еще дополнить. Не выделялось и не будет выделяться деньги, я сразу хочу сказать, чтобы кто-то там себе ничего не думал.
Почему вот на самооборону дают деньги, на казаков не дают?
Ну, вот сейчас я вам объясню. Правильно, у вас информация, это все об этом знают. Как бы это в 2015 году еще так, а вот уже в 2016-2017 более уже начали поднимать люди, даже общаться между собой. 260 миллионов на данный момент, это не самооборона. Они уже называют себя ополчение, там они кучу раз переименовались. Только против кого они ополчились, непонятно. Но это их проблемы. Я скажу так, вот смотрите, 260 миллионов в год, это платят им официально. Бюджет выделяет. Кроме этого, у них там около 100 единиц техники, в том числе 2 БТРа. Но хотя это общественная организация, по большому счету. Для чего общественная организация БТР, непонятно. Передали кучу общежитий. Выгнали, кстати, там 2 или 3 семьи инвалидов, даже такое у нас есть. Потом, смотрите, передали там недвижимости целую кучу им, хотя на данный момент, там, конечно, говорят, что там около 3000, но там нету 3000. Там, почему я объясняю, потому что, когда какие-то мероприятия приводят, естественно, не приходят, их приглашают. Но самое больше, может, человек 500. Это самое больше. Хотя, еще раз хочу повторить, 260 миллионов выделяют, но, смотрите, на Симферополь выделяют на скорую помощь, на всю, 240 миллионов. На инвалидов 220 миллионов. А вот почему-то на ополчение наше любимое выделяет 260. Ну, я так думаю, что как бы, опять же, кому-то это выгодно, кому-то это нужно, то есть отмывание денег. Я вообще считаю, по большому счету, что сейчас происходит в Крыму со строительством моста и всем остальным, это просто идет отмывание денег. То есть это черная дыра, куда можно влить очень много, рассказать в России там людям, что вот мы в Крым вливаем, рассказать нашим местным, что подождите, сейчас у нас все доладится, все будет нормально, все хорошо. Это просто отмывание денег. То, что и мост делается, и все остальное. А по поводу ополчения самообороны, да, они как бы сейчас, нехотя, конечно, полиция не хочет с ними сотрудничать, потому что у нас же, опять же, там 50% это те же самые нарушители закона. 50%, те, которые сейчас есть.
Ну да, и даже вот по законодательству российскому не могут быть в дружинниках, да, и в организациях, которые содействуют полиции, люди, у которых менее года назад была, допустим, административная, да, которые привлекались к административной ответственности, не говоря уже об уголовной. То есть вы говорите, что крымская самооборона, она неэффективна в принципе в вопросах охраны общественного порядка. Это скорее вот такая бюджетно-коммерческая структура.
Совершенно верно. Я с первого дня это говорил, что это не бюджетная, а просто это коммерческая частная структура, я даже бы сказал. Скажу так, это, вот, допустим, брать Севастополь, да, вот прошли эти все мероприятия в 2014 году, ребята в марте месяце все построились, отдали честь и сказали, ребята, все, мы уходим, как бы это, до свидания. Здесь получилось так, в 2014 году всех своих родственников затянули туда, в ополчение, я имею в виду наши представители власти. Потом они поняли, что как бы если сейчас разогнать, а куда их деть? Подымется буча. Поэтому сейчас, я так думаю, что их держат, они просто боятся, что сейчас... А куда они пойдут? Они что, не будут мирно жить? Ну, скажем так. Настолько они уже не пойдут, зачем?
Ну да,
они
уже
ходят,
отвыкли.
Там болтаются, охраняют. Да, ходят, болтаются, охраняют. Он, я не знаю, как они охраняют, как можно охранять, допустим, ту же прокуратуру. У него нету ничего, ни дубинки, ничего. Ну вот придут, грубо говоря, три человека, ну что он сможет сделать? Даже просто вырос с голыми руками.
Угу. Благодарю.
Я говорю, тут, да. Тут...
Продолжайте.
Все... Да, тут как бы я же вам говорю, что все так очень интересно. Вы говорите вот по российским, по закону, по российской... Мы вообще не знаем, где мы, как законы сейчас, не... есть они у нас, нету, мы не понимаем. То есть говорили, когда раньше были слова, переходной период. Сейчас вроде бы как бы переходной период прошел, но вот вы сами видите, даже замечаете, говорите, по российским законам нельзя этого делать. А я сейчас скажу вам другое, что у нас как бы 50% даже во власти с проблемы были с законами, были. Я повторяю, и когда я лично общаюсь с какими-то там людьми серьезными, я имею в виду, со структурами, со спецслужбами российскими, знаете, что они мне отвечают? Они говорят, извините, Сергей Владимирович, это тогда при Украине они были бандиты, а здесь они у нас, они законники нарушали. То есть получается, вот так мы живем. Можно было что-то как-то, то есть вот во всем мире Интерпол, да, он преследует по всему миру преступников, а у нас получается так, что тогда вот это тогда было, а сейчас это они чисты перед законом. Вот и все.
Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Мы продолжаем эфир. Давайте послушаем мнение российского политолога, вот чтобы да, округлить эту тему по поводу того, какую роль могут выполнять дружинники в Крыму и соседней России. До эфира мы связались с российским политологом, первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным. Спросили о том, как работают в России дружинники. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Дружинник должен оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Это его историческая, исконная функция. Причем это происходит только на массовых акциях. Это должно происходить и в ситуациях, допустим, в своем районе, когда дружинник участвует в обеспечении такого правопорядка. Вот, когда он вместе, может быть, с правоохранителями патрулирует район. Вот, ну, конечно, какого-то крупного преступника он вряд ли его... Нарушителем может оказаться, например, человек, который распивает спиртные напитки в общественном месте. К нему также могут быть вопросы, и тоже дружинники могут им вплотную заинтересоваться. Но это как было в советское время, понимаете, зачем их привлекали? То же самое сейчас. Полицию, представьте себе, сотрудники ФСБ патрулируют вечером район и отчитываются. Нами обнаружено 7 человек, которые потребляли на скамейках спиртные напитки. Представьте себе такую ситуацию. Вот. То есть, ну, у них, конечно, такие другие задачи. Вот. Если же говорить о полицейских, то они тоже не могут, собственно говоря, за всем уследить. В советское время это подчеркивалось в первую очередь, что это, конечно, род общественной работы. То есть тогда вообще граждан привлекали активно к разным видам общественной работы. Считалось, что это ты вносишь свой вклад в строительство коммунизма там, или какие-нибудь другие были официальные лозунги.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот начало процесса набора дружинников в Крыму, а конкретно в аннексированном Севастополе. С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте. Итак, вот мы послушали российского политолога, который сказал, что главная цель дружинников – это охранять общественный порядок на улицах. Вот мы поговорили как раз вот с теми людьми, которые так или иначе, да, в этой сфере вращаются непосредственно в Крыму. По вашему впечатлению, вот те люди, которые называют себя дружинниками, или те люди, которые называют себя крымской самообороной в Крыму, действительно ли они занимаются охраной общественного порядка, либо перед ними ставят другие задачи?
Ой, вы правильно отметили, другие задачи, по моему глубокому убеждению, там абсолютно другие задачи. И вертикаль там выглядит следующим образом. Дружинники замыкают на кого? На полицию, на местную, отчитывается ему там своей деятельности. И полиция, в свою очередь, замыкается на, как принято говорить, старшего брата, это контрразведку, это ФСБ. Для чего создается? Полиция, правильно сказал там предыдущий комментатор, полиция не успевает за всеми, хотя численность полиции в России значительная, и в Крыму тем более. Там значительное количество военных частей, полиции, ФСБ, но они в любом случае не успевают. Крым для них это такая территория очень скользкая, это как вор украл и пытается удержать ее всеми силами. Для этого создаются дружинники. Дружинники – это такая мобильная группа, которая будет реагировать на любое инакомыслие, которое будет появляться в его подотчетном районе, где работает вот эта вот группа дружинников. Потому что полиция, например, там, открыть дело уголовное, там, начать процедуру, например, отбора имущества у этого инакомыслящего, ну, чтобы заставить его мыслить в правильном направлении. А дружинники будут решать эту задачу очень быстро. Появился инакомыслящий предприниматель, у которого несколько мафов, пришли, разбили ему маф, ушли. Все, инакомыслящий теперь думают так, как все. То есть они будут решать мелкие задачи, вот такие вот быстрые, которые до полиции не должны доходить.
Но ведь, даже российское законодательство не позволяет дружинникам действовать без участия полиции, да, и тем более уж вершить беспредел. Либо мы на практике можем иметь дело с совершенно другой ситуацией.
Мы же говорим, когда ставится перед ними задача, глобально нарисовано, ну, как правильно, красиво. У нас точно так же в Украине есть вот муниципальная полиция, создается, и, значит, звучит красиво. Главное, чтобы не было злоупотреблений и незаконных указаний. Это же не забывайте. Это может быть чья-то армия маленькая, того руководителя, который создал эту дружину, эту гвардию, не знаю, как угодно можно назвать ее. И широкое поле, например, для там, вымывания денег под эти дружинные отряды, начиная от закупки техники, заканчивая зарплатами.
Ну вот мы как раз говорили о том, что так называемая крымская самооборона, она же ведь создавалась фактически как личная армия самопровозглашенного крымского премьер-министра Сергея Аксенова весной 2014 года, даже немногим ранее, в феврале, да, 23 февраля, если я не ошибаюсь, было одно из первых построений под зданием Верховной Рады Крыма. Насколько вообще вот по вашим наблюдениям характерно, да, создание подобных формирований, в том числе на временно оккупированных территориях?
Ну, конечно, это носило массовый характер. В Крыму и в Донецке, в Луганске создавались вот такие отряды самообороны. Это было, будем говорить прямо, пушечное мясо. Для того, ну, то есть они создаются, они должны были противодействовать в Крыму, Донецке, Луганске нашим войскам, нашим силовикам. И если бы была стычка, пролилась кровь вот этих вот самообороны, то в прессе было простые люди, они по зову сердца вышли защищать, а вот там злодейская хунта их всех расстреляла, и пролилась кровь невинных людей. То есть, ну, это было пушечное мясо. Изначально создавалось как щит.
Ну вот предыдущий наш эксперт, да, к которому мы обращались за комментарием, Сергей Акимов, атаман крымского казачества, он говорил о том, что крымская самооборона, она по сути не выполняет функции охраны общественного порядка, это просто структура, на которую тратится в год 260 миллионов рублей, которые передали довольно-таки большой список движимого и недвижимого имущества, и сказал о том, что довольно-таки большое количество людей кормится сейчас, да, вот из этого бюджетного крана. Насколько опасным может быть вот для нынешнего так называемого крымского правительства, если вдруг возникнет необходимость оставить этих людей без финансирования из бюджета?
А знаете, к хорошему привыкаешь очень быстро. Они привыкнут к финансированию, там, не готов сказать, какие там размеры, какие зарплаты. Но я думаю, все, ну, в порядке выделяют, все достаточно. И если вдруг по каким-то причинам прекратится финансирование, то это... Добрый вечер, это армия недовольных. которую перехватит другая, например, там, не знаю, группа, силовая часть, может, другое государство финансирует. То есть это люди, которые зависимы от денег, то есть которые получают бесплатные деньги, за которые не требуется четкий отчет, четкая работа. То есть к этим деньгам очень быстро привыкаешь.
То есть содержать...
Я считаю, да, потенциал такой негативный растет у них под боком, если вдруг перестать финансировать. Это как Чечня. Если завтра перестанут финансировать, то послезавтра вы можете представить, что будет.
То есть теперь уже получается, что вот так называемое правительство Крыма, оно вынуждено теперь содержать эту армию людей, которые могут оказаться недовольными, до последнего?
Конечно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы, зачем в Крыму вот стартовал, да, процесс набора в дружинники, каковы успехи на поприще защиты общественного порядка в Крыму на данный момент, и вот в частности в Севастополе. А в Севастополе я озвучивал эту цифру, несмотря на то, что там дружинники в принципе существует уровень преступности, по данным Генпрокуратуры России за январь-ноябрь 2017 года, вырос на 23%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился на 4%. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Сегодня для вас дежурил у микрофона Сергей Макрушин. Записи всех наших программ, новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму, вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Также там же вы можете найти контакты нашей редакции. Пишите нам. До встречи в эфире.